Здравствуйте. Мы находимся в Санкт-Петербургском отделении ППЕ. Сегодня 13 января. И очередная тема, как в среднем мы докладываем, раз в месяц примерно. Но бывает, что и чаще. И когда попадает что-то более, так сказать, как по текущим событиям. Но пока начало этого года достаточно тихое. Вот, и по, так сказать, самая востребованная сейчас тема, судя по интернету, после остальных, это то, что вот есть уже в теоретических материалах, это имеется с 2004 года книга «Общество, государственность и семья». Это рабочие материалы по выработке концепции семейной политики. Очень полезная вещь. Ну, она, нельзя сказать, что эта книга идет очень хорошо, она так средненько идет. Сейчас у нас готовится, через там несколько месяцев будет уже новое издание, получше. И вот, но то, что здесь написано, это, в общем-то, достаточно целевая вещь была в 2004 году. Мы пытались выйти на тендер в Санкт-Петербурге для того, чтобы вот продвигать свою версию проекта концепции семейной политики Санкт-Петербурга. Ну, естественно, мафия нам не дала. Вот там все заорганизовано, хотя и средства были небольшие, в общем-то. Но пока комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, он тратит деньги больше, средства, выделяемые не на поддержку семьи, а на запросы, связанные с пенсионерами, инвалидами и так далее. Они, которые, ну, все говорится о Санкт-Петербурге, в общем-то, здесь средств не так много, а вот на уровне правительства либо нет понимания просто, либо отделываются просто дежурными мероприятиями какими-то разовыми и просто выплата пенсий, пособий, вот это все. Но параллельно этому результат. Это есть некий критерий. У нас есть работа на сайте «Вода СПБ», она тоже где-то 2004 годом, там критика той концепции семейной политики, которая сейчас существует. Я ее не буду касаться, это не конструктивно, но, в общем-то, вывод такой, что если продолжать ту программу или концепцию, лучше называть программой семейной политики, то мы получим в перспективе деградацию как общества, как в целом, так и государства. А деградация, она в конечном итоге обычно приводит к краху, либо какая-то серьезная катастрофа государственности, либо нас завоюют, можно даже мирным путем, такое тоже бывает, либо это будет передача просто полномочий управления государством, уже в котором количество коренного населения русского будет меньше, чем приезжих. Такие перспективы дальше могут быть. Поэтому, конечно, вопрос этот очень серьезный. Он первостепенный в концепции. И связан, естественно, с такими темами, как диалектика, богословие, экономика, социология. Вот. Социология сейчас формируется, четырехтомник, когда он будет, уже выйдет, там будут эти вопросы, все взаимосвязаны между собой. Но вот поскольку концепция общественной безопасности представляет собой огромный объем информации, где охватываются все темы, вся социология общества, то, как показывает опыт, изучать эти вещи полезно не только в целостности, но и вот в той хронологии, в которой писались основные работы внутреннего предиктора. Вот семья, она получилась общество государственная семья книжка. Она имеется у нас во всех офисах, и в московском, и здесь, и в электронном виде, естественно. Она получилась как рабочие материалы по выработке концепции семейной политики. В общем, не только города, но и всей концепции. Ну а почему, можно начать с того, почему, в общем-то, если не уделять этому должное внимание, вопрос семейной политики, ну и, естественно, сопряженные с этим вопросы, это и взаимоотношения полов между собой, это вопросы, связанные с воспитанием детей и так далее, то если не уделять этому вопросу должное отношение, если не, даже не то, что можно уделять и должное отношение, но неправильные подходы, если к этому будут, то опять-таки последствия будут самые печальные. Наше общество российское на грани демографической катастрофы. Некоторые говорят, что мы уже прошли точку невозврата. Другие говорят, что еще несколько лет, если не принять меры, то эта точка будет пройдена. Во всяком случае, сейчас, несмотря на то, что власти декларируют, что в этом году наше общество российское впервые там прошло пик между падением рождаемости, то есть рождаемость в этом году выше, чем смертность, эти показатели относительны, и они связаны с тем, что один из самых важных вопросов сейчас первостепенный в рамках этой темы и некоторых других, они связаны с тем, что с 85-87 года в нашей стране началась антиалкогольная кампания, достаточно жесткая. Она, в общем-то, сейчас показала плоды, антиалкогольная кампания. И эти плоды выражаются в первую очередь в том, что мы получили в эти годы, как раз, когда боролись с алкоголизмом, всплеск рождаемости. Через 20 лет мы имеем результат. Сейчас у нас небольшое превышение рождаемости над смертностью. Но здесь надо учитывать еще и миграционную политику. Вот плюс еще, это за счет мигрантов происходит. По всей стране немножко прирост пошел по сравнению с предыдущим годом. Но не надо успокаиваться. И вот тоже по семье, был год семьи, прошлый год молодежи, год семьи, он вообще ничем не закончился. Хорошим. Ну вот тогда как раз начали декларировать, что у нас начала расти показатели, значит, это иллюзия. Если сейчас действительно сделать хотя бы то, что сделал Горбачев тогда, правда, Горбачев при всем негативном к нему отношении, тогда еще по инерции, власть оказалась сильнее мафии тогда. А сейчас это наша власть это не под силу. Кажется, они вообще поджали хвост сейчас перед мафиями, только говорят о коррупции. А если так, то значит этой власти грош цена. Раз они не могут даже за свой базар отвечать перед населением. Тем более, что постоянно нарушается конституция стороны властей. Почему, например, у православных иерархов государственная охрана, когда церковь отделена от государства? Почему православные епархии выделяются постоянное имущество, земли, даже ранее не принадлежащие и так далее. Ну и вплоть до того, что последний рождественский, так называемый, новогодние ночи, или рождественские ночи, не знаю, было ли раньше такое, может кто-то помнит, патриарх назвал президента «ваше превосходительство». Такого я не слышу. Вообще, конечно. То есть власть занимается всем, чем угодно, но вот этим вопросом, который сегодня кратко освещу, оно либо не понимает, либо оно подрязло в межклановых разборках. Ну и третье, там, это все по барабану, либо работать на чужую власть. Пока эти вопросы не до конца ясны, но те меры информационного воздействия, которые должны были давно дойти до сознания иерархов, пока они как об стену горох. И вот тема семейная, она чем, еще раз, важно, что это касается непосредственно, поэтому книга названа «Общество, государственность и семья». Семья – это не ячейка общества, как раньше говорили марксисты, нас учили, вот я учился в свое время марксистской политэкономии, социологии, и марксисты говорили, что семья – это ячейка общества. Ну, в действительности, это не ячейка, это в текущем развитии, это непрерывный процесс. Семья – это зернышко, из которого вырастает будущее общество. А общество, оно сейчас не может обходиться без государственности. Вот семья – это зернышко, из которого вырастает будущее общества. И в зависимости от того, как ухаживать за этим зернышком, как к нему относиться, такое будет и общество. Это прописные истины в обществе. Но это не ячейка общества, потому что ячейка – это нечто застывшее. Как вот сейчас дома строят, там все живут в ячейках. И между собой даже. А нет, это процесс не. Семьи между собой общаются, они живут, существуют в культуре, они рождаются тоже в культуре и способны, каждая семья, она как сами взрослые поколения, так и будущее, они способны влиять на общество. Влиять на общество. Ну и наоборот, общество влияет, естественно, на семью. Такой вот замкнутый процесс, который должен идти обязательно поступательно, как тоже. Мы считаем, что процесс развития движется, развитие идет по спирали, поступательно, можно его обозначить как спираль, либо это некое просто поступательное движение. И если процесс общества-семья замкнут некое друг на друга, то они друг на друга и влияют, в общем-то. Вот определения, которые даны в словарях, это интересная, конечно, штука. Русский язык, он очень помогает найти истину часто. Но с помощью русского языка, если им пользуются, ну, как правило, у власти очень много далеко не русских людей, то можно завести и в тупик. Вот определение семьи в... В общем, то, что я сказал, это зернышко, это так, просто для начала, потому что зернышко, это из него вырастает растение. Потом это растение дает плоды, и по новой все пошло процесс. В принципе, мир устроен таким образом, что любое поколение, и биологический вид, и животные, и растительные виды, они себя воспроизводят. И у нас была уже тема по демографии, и это касается, конечно, и богословских вопросов. И непосредственно это касается и вопросов семьи и общества, что семья – это то средство, которое находится постоянно в процессе, должно находиться в процессе воспроизводства поколений. В первую очередь семья – это то место, в котором воспроизводится поколение. И оно первоприоритетно. Семья первоприоритетна. Почему это дальше будет сказано? Но именно семья первоприоритетна. Ну вот. А если брать семью из словарей, из разных, то получается, что семья, вот большая советская энциклопедия, это то, что долбили раньше, но она, в принципе, остается авторитетной, и советская база энциклопедическая, она остается по настоящий день, в общем-то, одной из основных фундаментальных баз для науки. А мы представляем науку. Почему вот концепция тяжело идет? Да, это научная разработка. Действительно, мы с этим столкнулись. Вот так вот, может быть, первый, второй раз, где-то на уровне заказа. И посмотрели, что представляет наша социологическая наука. У них проблемы большие. Но они не хотят отдавать власть и деньги, потому что эти люди, они, как правило, негодники. Это не ругательное слово, они никуда не годятся, кроме своей профессии. Но своей профессии на сегодняшний день тоже никуда не годятся. Ну и это выразил один авторитет, я бы говорил, он копится, что если Бог есть, если все объясняется с точки зрения Бога, то наука никому не нужна. Все объяснения о происхождении, космологические теории и прочие выкладки, они не нужны. Тогда они теряют работу просто. Поэтому, конечно, система будет сопротивляться. И вот энциклопедические словари дают такое вот определение. Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которых связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. В браке и семье отношения, обусловленные различием полов и половой потребностью, проявляются в форме нравственно-психологических отношений. Вот теперь я заменю слово «семья» на «мафия». Мафия – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственности и взаимопомощью. Разницы никакой. Еще одно определение мафии. Мафия – это сложное, многогранное и многозначное понятие, характеризующее группу лиц, связанных родственными отношениями, общими интересами и взаимной ответственностью, совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство. Ну, здесь только место мафии – семья. Это государственный документ, как раз тот самый, который был назван концепцией семейной политики Санкт-Петербурга в 2003 году. Вот практически определение семьи, на базе которой мы жили. Ну, слава Богу, на Руси всегда законодательство не любили, законы не любили. Это выражается в разных вещах. И поэтому у нас самая жестокая преступность. Вот. Преступность – это крайняя форма. Вот эти воровские законы, которые живут по понятиям, которые ненавидят силовые структуры, это крайняя форма протеста против вот такой вот законодательной базы, которая, в общем-то, не то что не смысла выражающая даже, она зачастую... Определения даются с позиции, так вот, если написано «семья», подставить «мафия». А если взять еще определение, которое дал по поводу, что такое нация, это общность людей, да, связанная общими интересами, борьбой против общего врага. Вот что-то такое очень близко к понятию. Ну и здесь тоже. Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта. Ну и опять-таки, что такое в русском языке слово «брак». Но, наверное, это слово не русское, я не успел посмотреть. Но брак почему-то в технологических процессах и вообще это в разговорных, он применяется в позиции... Нехорош. Брак – это что-то, то, что не получилось. Либо надо выкидывать, либо переделывать. Ну, а здесь вот такое определение. Большой энциклопедический словарь – это основные, в общем-то, авторитетные словари. Брак – это исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и детям. На Западе в отношении брака продвинулось еще дальше. Сейчас идет к нам. Это брачный контракт. Вот. Ну и брачный контракт тоже не останавливает. Если брак, грубо говоря, вот слово «любовь», оно воспринимается сейчас в обществе неправильно. Это слово тождественно сейчас с сексом, либо с интимными отношениями. Даже разных одинаковых полов. Там тоже любовь. Нормально все. Ну вот, это тоже идет с Запада все. Не свойственно совершенно русскому обществу. За это могли еще 100 лет назад просто убить. За взаимоотношения между двух полов, которые называются брак. Или любовь, еще хуже чего того. Могли бы и убить у нас за это 100 лет назад. Но сейчас вот наше общество ползет потихоньку к западным моралям, к сожалению. Но оно ползет, конечно, не очень неустойчиво. Вот, поэтому, если еще к браку добавить брачный контракт, то там от любви вообще, конечно, ничего не останется. И сейчас все больше и больше снимают фильмов, в которых показывается, как один супруг хочет кинуть другого, там, либо по деньгам, либо еще по какому-то имуществу. Ну, то есть, вот это определение брака, оно практически вполне соответствует вот тем брачным отношениям, которые сейчас сложились и на Западе уже давно, но в нашем обществе они только складываются. Ну и в какой-то мере наше общество, оно так же, как и западное, просто не хочет заключать ни браков, ни вообще вступать в семейные отношения. В общем-то, брак, то определение брака, которое здесь, давать ему правильное определение браку, нет никакого смысла. Брак, он и есть брак. Семье мы дали правильное определение. Вот давать правильное определение браку никакого смысла нет. Можно его назвать семейными отношениями. Это, наверное, более правильно по-русски. Вот семейные отношения, что двое людей противоположного пола вступают в семейные отношения. Но при чем здесь брак вообще? Если юридически это надо фиксировать. Ну да, такое законодательство, что юридически надо фиксировать. Хотя можно и не фиксировать, если нет детей. Можно не фиксировать, потому что в основном нужно фиксировать семейные отношения юридически для того, чтобы потом ребенок имел права в обществе, которые связаны с законодательной базой. В противном случае вообще можно не фиксировать. И вторая причина, ну первая причина, да, чтобы ребенок имел права, нужно фиксировать, чтобы он не остался без паспорта там, либо ну, и так далее там. Чтобы его можно было, ну, чтобы он имел полноценную семью, не было комплексов хотя бы по этой причине. Но вот вторая причина, по которой фиксируют семейные отношения юридически, это собственность. Ну, вот на Руси так не было принято. Поэтому эти отношения неправильны. Если есть проблема, связанная в семье, появляется проблема, связанная с собственностью, никакой любви говорить не приходится. Наверное, все со мной согласятся. Это западная штука. Вот. Поэтому брачный контракт – это тоже западная штука. Он не приносит пользы для семейных отношений. Это чисто жизненные отношения между супругами. И они фиксируются совсем не для этого. А брачный контракт, он не приносит пользы взаимоотношениям в семье.
Он приносит пользу в юридическом.
Ну, да, в системе. В системе, конечно, он приносит пользу. Это можно назвать пользой. Вот это такие предпосылки. И такие определения, практически, они из года в год муссируются. Ну, а с определения очень многое начинается. Особенно по теме семьи. Вот, как пример, очень немного примеров в концепции. Такого вот смысловыражающих слов, которые превращены в понятия благодаря русскому языку, в правильные понятия. Но вот в отношении семьи это работает практически на 100%. Отталкиваясь от базы русского языка, от корневой базы русского языка, получилось определение слова «семья». Так же, как вот отталкиваясь от корневой базы русского языка, получилось определение слова «свобода». Говорил, по-моему, это. Тоже от этого многое зависит в обществе, что такое настоящая свобода. Особенно молодежь нас сейчас, стоит повторить, она стремится к свободе, ищет, освободиться все хочет. Вот. Но эта культура, она не даст освободиться, если не подняться над ней. И вот, как пример, слово «свобода» в русском языке, она означает «связь обоюдная Богом данная» или «совестью водительства Богом данная». Да, примерно одно и то же. Но чтобы не раскрывать, что такое совесть, это «связь обоюдная Богом данная». То есть обоюдная связь с Богом, что такое «свобода» в русском языке. Слово. Но с этим, может, еще со мной пытается спорить часто, что вы там притянули за уши. Но по семье тут тяжело спорить. Свободу мы тоже не притянули за уши, потому что есть люди уже, которые на себе это почувствовали, что такое настоящая свобода. Деньги свободы не дают, вот брачный контракт свободы не дает, имущество свободы не дает, знания свободы не дают полную, а свободу дает только, ну, можно сказать, переход человечный тип психики. И тогда уже постоянная связь с Богом. Либо, если ощутить эту связь, то уже ощущение свободы есть и к этому стремиться. И тогда, что такое свобода? То есть, когда человек мыслит полностью, самостоятельно, в решающих, конечно, моментах, вне зависимости от каких-то советов и так далее. То есть, человек может мыслить самостоятельно и принимать правильные решения, это и есть свобода. Только когда он, грубо говоря, получает консультацию свыше о том, правильно он принял решение или нет. Но консультация может быть не ежесекундно, там, через какое-то время, но в любом случае это уже то, что описано в диалектике. Тоже толстая книга у нас здесь есть. Вот это свобода. Если человек самостоятельно не мыслит, то он не свободен. Вне зависимости от него, что у него много денег. И сейчас больше всего проблем. Чем больше денег, тем больше проблем в нашем обществе. Конечно, есть и другая грань, это бомжи и так далее. Там тоже проблемы. Там, наверное, меньше даже проблем. Ну, вот в последней записке внутреннего предиктора про экономику за 2010 год очень хорошо эти как раз аспекты опыт в том, что такое потребление в обществе, какой уровень потребления может быть, какой должен быть, там все это описано, сведено в таблицу даже. Это непосредственно касается и семейной темы. Вот если русский язык брать, то многие уже видели и догадались, наверное, да, что есть у нас сеть магазинов, она не очень распространенная, где написано «семья». Сеть магазинов есть. Кто-то взял, подметил, действительно. Не все же такие все-таки. Вот семья и семья. Почему? Семья. Семь человек. И эти магазины, вот они, красивые вывески. Но люди не задумываются. Потому что вопросы эти очень сложные. Не без освоение в какой-то мере концепции, выйти на понимание смысловыражающих вещей русского языка достаточно сложно. Бессознательно, да, это работает. Потому что все-таки, несмотря ни на что, у нас есть семьи, в которых детей воспитывают, ну, достаточно правильно. Достаточно правильно. Таких семей немного, но они существуют. Если бы их не было, не было бы и концепции тогда. Ну, есть еще, конечно, в основном, конечно, это происходило все больше и больше, по нарастающей, это происходило в рамках Советского Союза. После войны, до войны, после войны, таких семей было все больше и больше, где воспитание становилось более правильным с позиции того, что должно быть. И вот это слово «семья», оно практически дает несколько смыслов, что такое семья вообще. Почему семь человек? Значит, ну, родители должны быть. Если два человека вступают в брак, значит, существует папа и мама, родители. Речь идет, конечно, о полной семье. Это русский язык. Дальше. Это два человека. Дальше. Предыдущее поколение – это родители и родители. Практически или по отношению к ребенку это бабушки и дедушки от линии каждых предков. Это уже получается 6 человек. Редко когда ребенок застает прабабушек, хотя такое тоже бывает. Ну, в текущей жизни ребенка прабабушки уже уходят на другой другой мир. Ну и получается, вот 6 человек, 2 родителей, если полная семья, и родители каждого родителя, это 6 человек, и 7-й это ребенок. То есть, если нет ребенка, это не семья по-русски. Ну, это справедливо совершенно. Почему? А зачем такая семья нужна? По-русски только. Это не брак, естественно. Брак мы вообще как бы в сторону отодвинули. И о нем... Если ребенка нет, нечетное количество. Количество нечетное. Если ребенка нет, то это не семья. Это первое. Почему? Любой биологический вид существует до тех пор, пока он имеет потомство, размножается. Вот наше общество, я давал вот эту тему по демографии, она тоже немаловажная. Там немножко другой контекст рассуждения. И наше общество, оно до начала 20 века, можно так сказать, до середины 19 века, оно размножалось животным способом. Сколько детей получается, не было контрацептических средств, и практически сколько детей получается, столько и получается. Ну и практически это животный способ размножения. Его нельзя назвать чисто животным способом. Ну, где-то так. И он себя оправдывал, пока цивилизация не вступила на путь технократии. Зрелой технократии, либо пока информация не стала обновляться примерно на таком же, с такой же частотой, как на генетическом уровне, социальном уровне, это уже говорил. Вот сейчас мы перешли на от животного типа, он называется стандартным, к новому типу воспроизводства населения. И этот тип не работает. Почему? Потому что, по меньшей мере, как говорят ученые, нужно где-то 2-3 ребенка примерно при сегодняшней смертности общей, чтобы воспроизвести себя на семью. 2-3 ребенка. Ну а в принципе для нас нужно больше детей, даже для России сейчас. Разные цифры, до 4 доходят, исследователи говорят. Но суть не в этом. А суть в том, что семья заводится, супруги образуют семейные отношения ради того, чтобы воспроизводить будущее поколение. Это одна из основных целей. Вернее, первая цель. Первая цель. Вот. Тут никуда не денешься. Просто вот это факт. И в русском языке это отражено как 7 человек. Нечетное количество. Предполагается, что все живы. Это полная семья. И обязательно должен быть хотя бы один ребенок. Вот как родился ребенок, это уже семья по-русски. Вот. Но количество детей, естественно, не ограничено. Вот. И оно ограничено совершенно другими факторами. Еще раз, если раньше ограничение было по животному типу, были многодетные семьи, как правило, и в нашем обществе тоже. Вот. Но оно было ограничено по разным параметрам. Но ни в коем случае только не с помощью разума. То есть регуляция количества детей в семьях была по разным причинам. Недостаток материальных средств, это в низших сословиях. Это тоже много рождалось. Там какие-то другие причины. Только не с помощью разума. Вот нужно столько-то детей и столько-то рожаем. Такого не было. Были другие работы, другие факторы. Вот на сегодняшний день мы должны, наше общество должно перейти к фактору ограничения, потолок детей в семье через разум. То есть человек должен для себя сам принять, сколько должно быть детей у него в семье. Если он патриот своего общества, то сегодня по меньшей мере 3 должно быть в России. По меньшей мере. 2 это мало. Вот. Это с помощью статистики, с помощью демографических расчетов и с помощью разума решается. Хватает денег, не хватает, ну это второй уже вопрос. Пока у нас уровень позволяет. Вот это такой переход должно осуществить все общество. Вот. Второй фактор, который дает русский язык, ну, первый фактор – это количество, некое множество в указанном смысле. Второй фактор, который дает русский язык, это то, что люди трех поколений, семья, ну, как правило, это люди, которые друг с другом постоянно общаются. Это люди трех поколений, которые должны жить вместе. Второй фактор, который дает, а в определение входит слово «семья», это то, что эти семь человек, по меньшей мере, должны проживать вместе. Грубо говоря, под одной крышей. Понятно, что для этого должны быть условия. Для чего это надо? Чтобы все друг друга видели. Ну, а для чего это надо, чтобы все друг друга видели? Тоже на этот вопрос отвечает по-русски определение слова «семья». Если семь «я», то кто такой «я»? Кто эталон, который судит во всех остальных? Кто эталон, от лица которого говорится «семь таких, как я»? В советское время была передача «Папа, мама и я. Спортивная семья». Но вообще, конечно, это ребенок. То есть это еще один, вот в это определение, оно свидетельствует о том, через русский язык, что эталоном нравственности, эталоном качества, эталоном процесса воспитания и всеми остальными эталонами является ребенок. Остальные все шесть, кроме него, должны быть таким, как он. Потому что каждая душа, она рождается и непорочная. Вот это первородный грех, это бред церквей разных, в первую очередь христианской церкви. Она рождается, ребенок рождается непорочным, без, во всяком случае, всяких культурных комплексов и в основном, в первую очередь, от того, как к нему относятся в семье, что закладывают с первых, я уж не говорю, там, еще до зачатия, но с первых дней появления его на свет, от этого зависит, какой будет плод. Вот по плодам нужно и судить, как написано в Новом Завете, достаточно правильно. По плодам нужно судить. Это относится, конечно, и к тем, очень принято в библейской цивилизации, валить все на подрастающее поколение и на своих детей в первую очередь. Что вот ребенок не получился, что вот он вырос не так, как хотели, что он не оправдал надежды, что он не пошел по линии родителей, там все. Но в действительности, исходя из определения всем таких же, как я, это говорит о том, что очень мудрое, так сказать, определение получается в русском языке, что ребенок, уже родившись, сразу, можно сказать, предупреждает, обвиняет неплохо, говорит, он предупреждает своих родителей, тех, кто вокруг него, что они находятся в данный момент по нравственности хуже его, им надо бы что-то в себе поправить, для того, чтобы начать его, меня воспитывать. Да. То есть ребенок является зеркалом, в которое должно смотреться все, кто его воспитывает. Если ребенку что-то не нравится, это значит, нужно понять, что не нравится, а не наказывать его. Но это касается, конечно, в первую очередь первых лет жизни, там до 7-10 лет особенно. Ну а о этапах становления личности мы будем, и психики мы будем говорить чуть позже, что там, что происходит с ребенком, психика ребенка в на этапах его развития, вот там одного года и до 14-15 лет. И вот поэтому получается, что семья это, ну, полная семья. Неполная семья это хуже, но, в общем-то, она, естественно, допускается. А сейчас вообще, в наше время, это, как правило, происходит. Для при появлении новой души от родителей, естественно, родители обязаны особо внимательно и предыдущее поколение, и сами родители, и их бабушки и дедушки по отношению, они обязаны особо внимательно следить за тем, чтобы не испортить ребенку жизнь. Но начинается это, конечно, гораздо раньше. Вот это следует тоже отметить. Все, кто употребляет алкоголь, табак, особенно наркотики и прочее, дрянь, кто занимается, не готовится к воспроизводству будущих поколений, а занимается своими, ну, это, конечно, это признак недоразвития, то, что не дали предыдущие, но раз мы об этом говорим, обращаемся к сознанию людей, вот сейчас мы об этом говорим, пишем, обращаемся к сознанию несостоявшихся людей, кто собирается заводить семью, а детей просто так вот как получится, особенно в любом возрасте, до, речь идет о том, что до того, как рождается семья, употребляет и считает алкоголь, табак, наркотики и все остальное вредное. То, что ему, он знает, что вредное, но все равно продолжает это употреблять в любых количествах, он занимается убийством будущего поколения, в первую очередь своего. Это надо понимать. Я уж не говорю о том, что пьяное зачатие там и так далее, это уж вообще. Но сейчас и об этом даже бесполезно говорить часто, особенно молодым девушкам. Их становится все больше и больше, хотя не так много, конечно, еще пока. Это все продукт западной культуры. Вот у нас есть пример, недавний совсем пример, таких молодых людей, которые сгорели хромой лошади в Перми. Это вот интеллект, время препровождения, направленное на получение удовольствия. Только вот имейте в виду, что эти удовольствия все сказываются негативно на будущих поколениях, они просто их убивают. Потому что генетика родителей, от нее очень многое зависит. В первую очередь вот это вот. Может быть, в наше время там не очень развит интеллект, интуиция слабая и все остальное, но это многим тяжело. Но вот перестать заниматься угнетением своей физиологии, а потом после этого еще заводить все создавать семьи, у нас все больше и больше рождается неполноценных детей. Ну и второй вопрос, конечно, он касается, наверное, его в конце стоит коснуться, это сексуальных отношений до брака. До брака это нехорошее слово, до создания семьи. Вот поэтому все это то, что касается до того, как родители приняли на себя ответственность воспроизводства поколения. Это просто необходимо. Можно не принимать на себя ответственность, не воспроизводство поколения. Для чего тогда жить, спрашивается. Ради удовольствия, они очень быстро кончаются, эти удовольствия. И могут кончиться даже раньше, чем вы думаете. И деньги могут кончиться. Вот. Один из двух смыслов жизни – это воспроизводство поколения у любого биологического вида. Еще раз, если смысл жизни этот отсутствует, значит, вас не научили просто этому. Если вам говорят, и после этого бесполезно все, то можно сказать, что защита свыше снимается. Нету смысла никакого поддерживать таких граждан, таких членов общества. Хотя смысл бывает, конечно, разный. Но в общем и целом, для всех, как говорится, нормальных людей, большинство, нормальных на сегодняшний день, как они себя считают, это действует. Потому что основная задача, особенно сейчас, для спасения цивилизации, это воспроизводство поколений. И один из основных смыслов жизни – это воспроизводство поколений. В таком объеме, в котором это нужно на сегодняшний день. Сегодня нужно там 3 ребенка, может быть, через 50 лет надо будет меньше. В разных цивилизациях, в разных экологических нишах этот показатель разный. Китай вообще не нужен, например, может быть. Там приписки в обратную сторону, они понижают количество родившихся сейчас, не учитывают. Там вот нету законодательной базы четкой. То есть первое, это соблюдать чистоту и духовную, и физиологическую, вот всю жизнь все надо. Но особо, прежде чем вы кого-то не родили. Но вообще надо всю жизнь. Второе, это уже, когда родился ребенок, то ребенок является зеркалом, который смотрит все поколение. И в первую очередь, если очень внимательно за этим наблюдать, ребенок указывает, в первую очередь, родителям и более старшим поколениям, которые находятся рядом с ним, на их пороки. Но проявляются эти пороки не сразу. Более четко ребенок может указать только тогда, когда он начнет разговаривать и уже когда будет более самостоятельным. Когда ребенок будет более самостоятельным, родители, если они наблюдательные, в нем, как в зеркале, найдут свои пороки. Что заложили в него, то он потом и возвращает. Конечно, к этому добавляется еще и воспитание в среде. Ребенок попадает в среду, на улицу и в школу, не сразу, все-таки где-то до 5-7 лет он больше в семье. Вот тут надо смотреть. Если видите что-то, это надо сразу исправлять, в первую очередь в себе, а потом уже объяснять ребенку, что вплоть до того, что родители ошиблись. Вот такая вот штука. Вот почему понятие «семья» так и важно правильно раскрыть его смысл, который дается в русском языке. Можно еще некоторые аспекты давать, но вот в принципе это вот в первую очередь, конечно, вот это зеркало, она говорит о нравственности родителей. Ну о чем можно говорить, если, как пример, родители, допустим, ребенку говорят одно, а делают другое. Если дети очень внимательны, зрение практически открывается сразу, через несколько там, недель ребенок уже очень хорошо все видит, а через зрение идет 95% всей информации. Скрыть невозможно. Поэтому основное условие, почему и нужно жить в семье, ребенок дает обратные связи на родителей, но проявляются они более четко, не сразу, не в первые годы, конечно. Когда он начинает уже отвечать, а потом, когда он начнет грубить, то уже немножко поздновато, но все равно это то, что в него заложили. Вот, чтобы этого избежать, родители обязаны привести свою нравственность. Сейчас уже есть некоторый эталон, то, что описано в концепции, и методы, с чем. И уже когда ребенок начинает говорить 2-3 года, он начинает задавать вопросы. Вот это самое главное тоже. Но если в первую очередь, конечно, привести свою нравственность надо, но если родители постоянно там ругаются, пьют, скандалят между собой и считают, что они от ребенка, его это не касается, придурок, вот бегает, все, это не так, действительно. Он все замечает и потом в определенном возрасте начинает повторять, а потом, если вам можно, то и мне можно. И вырастает такой, что родители говорят, а мы такого вроде бы не хотели. Но самое главное, разрушается таким образом, если родители невнимательны, разрушается обратная связь от ребенка на них, что они должны изменить в себе и общество в целом. Потому что общество состоит из семей, оно не меняется. Либо еще хуже, оно меняется, как вот сейчас, в большей мере в худшую сторону. Это деградация идет нравственности. Как вот один, это вот ребенок, семья это одно из средств, которая дает возможность по обратным связям от первозданной души, новой, вновь воссозданной, воплощенной души, в процессе ее личностного развития, получать обратную связь на самих себя, а что вы сами из себя представляете, что хорошо, а что плохо, объективно. Ни одна церковь, ни одно священное писание ничего подобного не дадут. Это мертвое писание. Ад – это жизнь. Это один из аспектов диалектики. Вот. Но для этого нужно следить, конечно. Если вы что-то сделали, ребенок еще не умеет говорить, ему не нравится, нужно проанализировать свой поступок. И вы можете понять, что действительно вы сделали не то. Потому что ребенок является эталоном. Конечно, он имеет наследственные проблемы, передающиеся через родовые эгрегоры, имеет, конечно. Но эти проблемы, они не настолько ярко выражены. Если эти проблемы вовремя видеть в себе, то воспитывая, преодолевая в себе эти проблемы, если вы видите в себе что-то плохое, и больше этого не делаете вообще, и не мыслите так, то родовые эгрегоры, эти проблемы в родовых эгрегорах обнуляются. И несмотря на то, что генетически это было передано ребенку, то по мере воспитания, через несколько лет, у него это будет обнулено все. И вы избавите его от генетического груза. Если вы видите что-то сами, что вам не нравится в предыдущих поколениях ваших родителей, и это действительно так убеждает, что да, они делали плохо, просто нужно это перестать, чтобы они делали, и обнулить своих родовых эгрегоров. Тогда ребенку это по наследству не передастся. Вы снимете с него, грубо говоря, то, что называется генетический груз. Потому что генетический груз – это в первую очередь родовое эгрегориальное наследие, а не какая-то физиология. Физиологически неполноценными рождается немного. А вот психически неполноценное родовое наследие передается в полном объеме через родовые эгрегоры. Поэтому работать в первую очередь надо с духовностью. А потом уже, если в духовности, с духовностью, с эгрегориальным наследием вы можете справиться, то и физиология может измениться даже в процессе одной жизни. То есть наследственные болезни можно преодолевать через духовность. Та генетика, которая сейчас, это, в общем-то, она не соответствует действительности. Наследственные болезни, если они существуют, можно преодолевать через духовность, через изменение своей духовности. И наследственность передается через эгрегоры. Из поколения в поколение, если, то это некий знак свыше о том, что измените в себе, найдете то, что неправильно, по родовым линиям, изменится и физиология, и не будет наследственных болезней. Можно это изменить и в процессе в течение одного поколения, и в самих себе, и у ребенка. Ну, это надо, конечно, потрудиться, выявить и так далее. То есть все это решаемые вопросы, и Бог помогает в этом. И ребенок помогает в этом. То есть Бог помогает через вновь воплощенную душу исправиться и семье. Но если соблюдаются какие-то традиции постоянно, и семейные там, и культурное, бессмысленно, из поколения в поколение ничего не меняется, то тогда, а ребенок указывает на это, сейчас новое поколение, они все больше и больше призывают как бы своей жизнью менять нравственность предыдущих поколений. Ну, а в основном предыдущие глухие, поэтому мы больше и больше рождаем уродов. И наследственность у них очень тяжелая. Многих сейчас. Такая, что действительно требуются личностные психологические практики. Типа того, что делается на саентологической церкви. Но они только убирают некий негатив, но не могут заложить туда что-то полезное. Вот, поэтому жить, для этого и надо жить под одной крышей. Для этого, конечно, надо быть площадь соответствующая и желательно, чтобы была полная семья. Но это не обязательно, но так. То есть ребенок имеет влияние на родителей. Если они этого не видят, если они не видят тихого влияния ребенка на родителей, оно тихое, то после 10-14 лет будет не тихое влияние. Что заложили, то и будет. То, что мы сейчас имеем. Фактор, который можем назвать непослушание, фактор протеста, который, конечно, общество или государственность пытается его канализировать на всякие мероприятия, но этот фактор протеста существует. Эти проблемы, то, что дали, не дали воспитание. Ну а с трех, там, с двух-трех лет ребенок начинает уже спрашивать, задавать вопросы. Вот здесь примерно как в мафиях. Он задает вопрос, допустим, существует ли Бог? Если ответ неправильный, то через несколько лет удар по морде родителям. Как мафия. Там-то сразу, а тут через несколько лет. Что заложили, то обратно и вернется. Но важно даже не то, что родители получат по морде, не очень жалко, а то, что они испортят жизнь человеку. Это жалко. То есть ответ должен быть правильный. Ребенок задает вопрос, ответ должен быть правильный. Как в этом стихотворении знаменитого. Крошка, сын к отцу пришел, спросила кровь, что такое хорошо, а что такое плохо. Говорит, а я не знаю. Не знаешь, так не знаешь. Подождем несколько лет. Это жестоко? Да, это жестоко. Но если это убрать, то русских не будет через одно-два поколения. Мы это понимаем. Другие этого не понимают. Во всех остальных обществах там традиции. У нас в меньшей мере традиции работают. Поэтому у нас очень большая преступность в молодежной среде. Это обратная связь на общество. Хорошо это или плохо? Да, это хорошо на данный этап. Если преступности бы не было, то все вроде бы нормально. Вот. На данном этапе это хорошо. Больше всего пищат о том, что у нас большая преступность среди интеллигенции. Интеллигенция больше всего и соблюдает те самые традиции. Значит, на этих традициях воспитываются преступники сейчас. Это преступность, это одна разновидность сопротивления общества неправильному жизнестрою, неправильной концепции. Такая штука с воспитанием. Ну а государственность, и здесь можно еще много говорить, очень много написано на эту тему в диалектике, как закладывается информация от рождения в ребенка, что если не заложить ее вовремя, то потом очень сложно, нужна информация. Но все, что нужно, как правило, если ребенка нормально научили говорить, он спрашивает сам. Все, что нужно, он спрашивает сам. Но тут еще, конечно, должна быть соответствующая обстановка. Конечно, наукам надо учить, но до того, как его начали учить каким-то наукам, это должен быть язык, в первую очередь, правильно, чтобы он языком пользовался. Смысловыражающий язык должен быть. Тогда он будет правильно спрашивать. А если он правильно спрашивает, вы обязаны отвечать. Если вы не знаете вопрос или ответ неверный, то это плохо. Если верный, то это очень хорошо. Пока еще я таких семей не знаю. Значит, теперь, что такое государственность? Государственность – это система профессионального управления делами общественной в целом значимости, как на местах, так и в масштабах общества в целом. Поэтому, в принципе, государственность – это одна из субкультур общества. То есть культура в обществе состоит из нескольких субкультур. Это идеологическая какая-то культура, может быть, что-то состоит идеология, если есть, то есть безыдейного общества не бывает, общество обязательно идейное. Это идейные какие-то субкультуры, одна из которых сейчас вот Русская Православная Церковь, другая там молодежная какая-то субкультура, может быть, и другие. Вот. А государственность – это тоже одна из субкультур общества, которая осознанно поддерживается или не поддерживается какими-то слоями населения. У нас поддерживается государственность. Да, у нас государственность поддерживается сейчас большинством населения. К сожалению, это факт. А может быть и не к сожалению, кто его знает. Потому что если бы не поддерживалась эта государственность, может быть, была бы еще хуже государственность. Потому что как бы указать, что может заменить сейчас, например, Путина, очень тяжело. Какая из партий, ну, которая допущена, конечно, в Думу. Вот. И поэтому наряду с государственностью, государственность это наряду с остальными часть субкультуры общества. Соответственно, сути семьи и государственность, если государственность подавляет семью как общественный институт, государственность обречена сгинуть под воздействием внутренних или внешних причин, поскольку в некоторой части подавляемых семей будет воспитана дееспособная оппозиция правящему режиму. Либо государство будет разрушено управленчески более дееспособными иностранными государствами. У нас более выражена вторая причина, почему государственность может рухнуть. Дееспособной оппозиции у нас сейчас как таковой нету, которая вот сиюминутно может разрушить государственность. Хотя дееспособной оппозиции можно назвать молодежную среду, в принципе. Если ее не отвлекать на всякие специально организованные мероприятия государственности, то энергия эта пойдет на разрушение. Как уже было неоднократно, когда футбольные матчи там и так далее, она шла энергия на разрушение, переворачивали автомобили, но это такие эпизоды. А вот у нас более серьезная причина, по которой государственность может рухнуть, это более дееспособная власть внешнего агрессора. Ну, кто агрессор, мы знаем. Разные сейчас могут быть. В первую очередь, конечно, это со стороны Соединенных Штатов. Либо государственность может рухнуть в результате сговора или объективно сложившегося какого-то клана мафии, либо этих самых местных, либо международных. То есть, что это значит? Это несколько причин. По какой причине может... Оппозиция у нас вряд ли. Давление со стороны внешних, ей более дееспособной власти, которая захочет нас поглотить, оно очень сильное. Это видно по тем, как действует. Либо какие-то вообще международные мафии, например, объединятся и захотят скинуть эту власть. Рухнет государственность, как это уже было в 1917 году. Там сработал фактор, что международная мафия захотела просто сменить у нас политический режим, чтобы пользоваться нашими богатствами более свободно для них. Но причина этому всему... То, что общество не воспроизводит в семье, в первую очередь, достаточное количество и достаточное качество тех кадров, которые могут в преемственности смены власти занять их места и управлять. И чем дальше, тем пока этот процесс идет по деградации. Поэтому, конечно, это... Вопрос, семейный вопрос важен, очень важен в этом отношении. То есть, что такое семья? Это семья, это средства подставки кадров, из которых состоит общество. Причем кадры разносторонние нужны. Как управленцы, так и работники сферы и материального производства, и финансовой сферы, сельского хозяйства. Вот. Все основополагающие сферы народного хозяйства, из которых состоит общество, они сейчас недополучают качественных их кадров и их количества. Ну, о количестве вообще говорить не приходится, потому что общество стареет. Поэтому еще раз, если человек... Сейчас задача, да, стоит не меньше 3 детей, ну, хотя бы 2. За счет иммигрантов мы как-то еще там поднаберем. Еще и русскоязычные приезжают, но сейчас уже, конечно, все не то. Если семья, как общественный институт, не воспитывает людей, которые относятся к своей государственности, как и к собственному достоянию, высочайшей значимости, то эта государственность может потерпеть крах. Та исторически сложившаяся государственность может потерпеть крах. Но, в принципе, вот так было и во времена Советского Союза. Во времена Советского Союза я зачитывал что представляло себя определение семьи, все идет от науки, очень много идет от науки. Хотя общество в некоторой мере и самоуправляется. Опять-таки, много ли русских по духу людей у нас осталось в обществе, чтобы оно могло правильно самоуправляться. Много ли таких. И за уже 2-3 поколения западной культуры, которая сюда хлынула, это о многом говорит. Иными словами, здоровое общество – это здоровая семья и здоровое государство, чего у нас нету. Государство должно заботиться о том, чтобы семья была здоровая. Современное российское общество нуждается в целенаправленном лечении, как в аспекте субкультуры, так и в аспекте государственного управления и института семьи. Все три составляющих общества – государственность, институт семьи и культура – нуждаются в преображении или в лечении. Нету четкого понимания. Вот в этой книге написаны только рабочие материалы, только основные аспекты того, что необходимо делать прямо сейчас. Вот. И недалеком будущем основные аспекты. Ну, дальше еще есть такой аспект семейной политики, как поддержка старости. Я, наверное, за мало времени его пропущу, но это просто некая обратная связь. Семья нескольких взрослых поколений, вообще, если существует проблема, выражающаяся в строительстве домов для престарелых, и проблема неполных семей, ну, в основном второе, домов для престарелых, значит, у нас семейной политикой совсем плохо. То есть, чем занимается сейчас стандартно любой социальный орган, начиная от Министерства по социальной политике и развитию, заканчивая там каким-то городским комитетом по социальной политике, они занимаются в основном латанием дыр, как и все остальные комитеты государственные, или борьбой с последствиями. Если образовалось такое-то количество престарелых людей, которые либо выкинуты из семьи, сейчас такое тоже происходит, либо они остались одинокими и не могут обеспечить себе старость самостоятельно. Но они пытаются выделить деньги и построить дома для престарелых. А в действительности нужно заниматься тем, чтобы семья не воспроизводила не только уродов в следующих поколениях, но чтобы семья не воспроизводила и немощных людей, которые остались одиноки. В основном это получается, как получаются одинокие люди. То есть, в принципе, основной посыл у нас – это семья должна обязательно заботиться и похоронить, грубо говоря, предыдущее поколение своими силами. Вот. А если этого не происходит, значит, в семье ненормально. То есть, ненормальная семейная политика. Почему? Если какой-то пожилой член семьи выбрасывается на улицу, такой